Дело в том, что у меня остался архив от Веры Васильевны Бельцовой, лауреата всероссийских конкурсов. Это школа Александра Яковлевича Закушняка. Эту работу она делала с его женой, с Евгенией Борисовной Гард. Я, когда нашла эту композицию, сделанную еще очень давно, еще в период, когда Евгения Борисовна Гард работала, понимаете, я вдруг в своем архиве нашла эту композицию. И сегодня мы ее будем читать так, как она была сделана Верой Васильевной и Евгенией Борисовной Гард по школе Александра Яковлевича Закушняка. Александр Грин. «Алые паруса».
Матрос с корабля «Орион» Лангрен в одно из его редких возвращений домой не увидел, как всегда, еще издали на пороге дома свою жену Мэри, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо нее у детской кроватки, нового предмета в маленьком доме Лангрена, стояла взволнованная соседка.
3 месяца я ходила за нею, старик, сказала она, посмотри на свою дочь.
Мертвея, Лангрен наклонился и увидел 8-месячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду. Затем сел, потупился и стал крутить ус. Ус был мокрый, как от дождя. Когда умерла Мэри?
3 месяца назад. Хозяйственные дела Мэри были совсем плохи. Из денег, которые ты оставил, добрая половина ушла на лечение после трудных родов. Мэри пошла попросить в долг денег у Мэннерса. Ведь Мэннерс держал трактир, лавку и был богатым человеком. Мэри пошла к нему в 6 часов вечера. А около 7 я встретила ее на дороге к Лису. Заплаканная и расстроенная, Мэри сказала, что идет в город заложить обручальное кольцо. А она прибавила, что Мэннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. В этот вечер была холодная ветреная погода. Мэри вернулась из города и слегла на другой день в жару и бреду. Воспаление легких, сказал городской врач.
Матрос поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить маленькую осоль, сосредоточив на ней все надежды и любовь. Он стал работать, и вот скоро в городских магазинах появились его игрушки, искусно сделанные маленькие модели лодок, парусников, катеров, пароходов и крейсеров. Словом, всего того, что он близко знал, что отдаленно заменяло ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. Малообщительный по натуре, Лангрен после смерти жены стал еще замкнутее и еще нелюдимее. Сам делал всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственное мужчине искусство ращения девочки.
А соль было уже 5 лет, когда произошло событие, тень которого упала и на отца, и на дочь. Была весна.
Сын лавочника Мэннерса Хин заметил, что отец забыл вывести лодку на песок, и она бьется под мостками о сваи. Мэннерс немедленно направился к воде, где увидел в конце мола стоявшего к нему спиной и курившего Лангрена. Мэннерс прошел по мостикам, отвязал шкот и, стоя в лодке, стал пробираться к берегу, держась за сваи. Весла он не взял. И в тот момент, когда он, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул лодку от мостков в сторону океана. Осознав положение, Мэннерс хотел броситься в воду, чтобы плыть к берегу. Между ним и Лангреном было не больше 10 сажен. «Лангрен!» – закричал Мэннерс. «Меня уносит! Брось плеча! Я погибаю! Спаси!»
Но Лангрен, казалось, не слышал отчаянного вопля, пока не отнесло лодку так далеко, что еле слышны были крики Мэннерса. Тогда Лангрен, глубоко вздохнув, чтоб в ветре не потерялось ни одного слова, крикнул: «Она также просила тебя! Думай об этом, пока еще жив!»
Проснувшись, Асоль увидела, что отец сидит перед угасающей лампой в глубокой задумчивости.
«Что ты делаешь?»
«Спи, милая, до утра еще далеко. Черную игрушку сделал я, Асоль. Спи».
Мэннерса на шестой день привезли умирающего и злобного. Он был подобран пароходом. Пролежал он недолго, призывая на Лонгрена все бедствия, возможные на земле.
Если бы Лонгрен при виде отчаяния Мэннерса выражал злорадство или торжество, рыбаки поняли бы его, он поступил бы, как они. Но Лонгрен поступил иначе. Словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки. Случай с Мэннерсом закрепил полное отчуждение. Оно вызвало взаимную ненависть, тень которой пала и на Асоль.
Девочка росла без подруг. Дети гнали Асоль от себя. Швыряли грязью, дразнили тем, что будто отец ее ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Она спрашивала отца:
«Скажи, почему нас не любят?»
Асоль, разве они умеют любить? Надо уметь любить».
«А как это уметь любить?»
«А вот так». Он брал девочку на руки и крепко целовал грустные глаза, жмурившиеся от нежного удовольствия.
Любимым развлечением Асоль было по вечерам, забравшись на колени к отцу, расспрашивать о назначении морских вещей. Лонгрен, называя девочке имена снастей и парусов, предметов морского обихода, вплетал сказки в действительность, а действительность – в образы своей фантазии. Так появились на свет и говорящая летучая рыба, и летучий голландец с неистовым своим экипажем, и черные пираты.
«Ну, говори, говори еще», — просила Асоль, засыпая на его груди с головой полной чудесных снов.
Когда Асоль исполнилось 8 лет, отец выучил ее читать и писать. Стал изредка брать ее с собой в город, а затем посылать одну. Город-лес лежал всего в 4 верстах от Каперны, и дорога шла лесом. Однажды, в середине такого путешествия, девочка присела у дороги, чтобы съесть кусок пирога, положенного отцом в корзину. Закусывая, она рассматривала игрушки, и вот одна из них привлекла ее внимание. Это была маленькая, искусно сделанная белая гоночная яхта с алыми парусами. Асоль пришла в восхищение. Пламенный цвет так ярко горел в ее руках, как будто бы она держала огонь. Дорогу пересекал ручей с мостиком. Перебежав через него, Асоль спустила яхту на воду. Паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде.
«Ты откуда приехал, капитан?» — спросила Асоль, привыкшая играть одна. И тут же ответила сама себе:
«Я приехал приехал из Китая».
«А что ты привез, капитан?»
«Что привез, о том не скажу».
«Ах ты так, капитан! Ну тогда я посажу тебя обратно в корзинку».
Вдруг легкий отбег береговой струи повернул яхту, и как настоящая, на всех парусах, она понеслась вниз по течению.
Капитан испугался, подумала Асоль и побежала за яхтой.
Она было совсем упустила ее из вида, но, обежав излучину течения, снова увидела ее алое сверкание, неуклонно бегущее по волнам. В такой бесполезной погоне прошло около часа, когда вдруг Асоль заметила, что деревья леса раздвинулись, открывая море. Она увидела устье ручья и увидела, что на плоском большом камне сидит какой-то человек и держит сбежавшую яхту в руках. Неизвестный так погрузился в созерцание игрушки, что Асоль успела рассмотреть его с головы до ног. Людей, подобных этому незнакомцу, ей еще ни разу видеть не приходилось. Его лицо, казалось, было вяло, если бы не глаза, блестящие, как чистая сталь, со взглядом смелым и сильным.
«А теперь отдай мне. Ты уже поиграл?» — сказала девочка.
Эгель поднял голову, уронив при этом яхту, и с минуту разглядывал Асоль. Каждая черта девочки была удивительно чиста и ясна. «Клянусь Гримой, Зопом и Андерсоном», — сказал Эгель, посматривая то на девочку, то на яхту. «Это что-то особенное. Слушай-ка ты, растение, это твоя штука?»
«Да, я бежала за ней по всему ручью. Я думала, что умру, а она была здесь».
«Яхта, покинутая экипажем, была выброшена трехвершковым валом между моей левой пяткой и оконечностью палки. Как тебя зовут, крошка?»
«Асоль», — сказала девочка, пряча возвращенную Эглем игрушку в корзину.
«Хорошо», — продолжал старик, не сводя с нее глаз. «Я не желаю знать, кто ты, кто твои родители, как ты живешь. Чему нарушать очарование? Я, милая, поэт в душе, хотя и никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке?»
«Лодочки, потом пароход, да еще домики такие с флагом. Там солдаты живут».
«Отлично. Тебя послали продать, но по дороге ты занялась игрой, пустила яхту поплавать, а она сбежала. Ведь так?»
«А ты разве видел? Кто тебе сказал? Или ты угадал?»
«Я самый главный волшебник. Колдовал, шутя, Эгль».
Приключение с яхтой, непонятная речь старика со сверкающими глазами стали казаться девочке смешением сверхъестественного с действительностью.
«Тебе нечего бояться меня. Напротив, я хочу поговорить с тобой по душе». Тут только он окончательно уяснил себе, что в лице девочки было невольное ожидание прекрасного, блаженной судьбы, чудес. «Ну-ка, Асоль, слушай меня внимательно. Я люблю сказки и песни. Я был в деревне, откуда ты идешь. Целый день стараюсь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок и не поют песен. Слушай. Не знаю, сколько пройдет лет, только в Каперне расцветет одна сказка. Ты будешь большой, Асоль. Однажды утром под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль без криков и выстрелов. На берегу много соберется народу, удивляясь и ахая, и ты будешь стоять там. Корабль подойдет к самому берегу под звуки музыки. «Зачем вы приехали? Кого вы ищете?» — спросят люди. И тогда ты увидишь красивого принца. Он будет стоять и протягивать к тебе руки. «Здравствуй, Асоль», — скажет он. «Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увести тебя навсегда в свое царство. И он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где восходит солнце и где все звезды спустятся с неба, чтобы
поздравить тебя.
Ах, это все мне? Спросила девочка.
Ее серьезные глаза, повеселев, просияли доверием. Опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так. Она подошла ближе.
Может быть, он уже пришел? Тот корабль?
Не так скоро, возразил Эгель. Сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом это будет, конечно. А теперь иди. Да будет мир пушистый твоей голове.
Лангрен работал в своем маленьком огороде, когда увидел Асоль, стремглав бежавшую к нему с радостным, нетерпеливым лицом.
Что я тебе расскажу? На берегу, там, далеко, сидит волшебник.
Она начала с волшебника и его интересного предсказания о балых парусах.
Лангрен выслушал девочку, не перебивая, без улыбки. Бросив лопату, он сел к низкому забору и посадил девочку на колени. Глаза ее слипались. Усталая, она хотела прибавить кое-какие подробности, но голова опустилась на твердое отцовское плечо. Мгновение, и она унеслась бы в страну сновидений, как вдруг, обеспокоенная внезапным сомнением, Асоль села прямо, с закрытыми глазами и, упираясь кулачками в жилет Лангрена, громко сказала:
«Как ты думаешь, придет волшебный корабль за мной или нет?»
«Придет», — спокойно сказал матрос. «Раз тебе это сказали, значит, все верно. Будут тебе алые паруса».
Асоль спала, а Лангрен, достав свободной рукой трубку, закурил, и ветер понес дым сквозь плетень в куст. У куста сидел нищий. Разговор отца с дочерью привел его в веселое настроение, а запах хорошего табака настроил добычливо.
«Дай, хозяин, покурить бедному человеку», — сказал он. «Мой табак, можно сказать, отрава по сравнению с твоим».
«Я бы дал, но табак у меня в том кармане, мне не хочется будить дочку. Ты не без табаку все-таки. Ребенок устал. Зайди, если хочешь, попозже».
Нищий презрительно сплюнул и съязвил: «Принцесса, ясное дело. Вбил ты ей в голову эти заморские корабли. Эх ты, чудак чудаковский».
«Пошел вон».
Через полчаса нищий сидел в трактире Мэннерса и, вскипая обидой, повествовал:
«И не дал мне табаку. Тебе, говорит, исполнится совершеннолетний год, и тогда, говорит, придет специальный красивый корабль за тобой, так как твоя участь выйти за принца, говорит. И тому, говорит, слово волшебника верь. А я говорю: буди, мол, буди табаку-то достать. Так ведь он за мной полдороги бежал».
«Кто? Что? О чем толкуете?» – слышались голоса женщин.
«Лангрен с дочерью совсем одичали».
«А может, повредились в рассудке?»
«Колдун был у них, так понимать надо».
«Они ждут тетки, вам бы не прозевать заморского принца, да еще под красными парусами».
Через 3 дня, возвращаясь из городской лавки, в первый раз услышала Асоль:
«Эй, весельница! Асоль! Посмотри-ка сюда! Алые паруса плывут!»
Девочка, вздрогнув, невольно взглянула из-под руки на море, затем обернулась. В 20 шагах от нее стояла кучка ребят. Они гримасничали, высовывали языки и орали. Вздохнув, Асоль побежала домой. Через 7 лет, после того, как Эгель, собиратель песен и сказок, рассказал девочке сказку о корабле с алыми парусами, Асоль в одно из своих посещений игрушечной лавки
вернулась домой, расстроенная. Хозяин лавки сказал ей: «Мне, милая, это больше невыгодно. Теперь в моде заграничный товар, а эти изделия не берут». Передав слова хозяина, девочка робко посмотрела на отца. Лонгрен сидел, сцепив пальцы рук между колен, и потом сказал:
«Надо искать. Я снова поступлю служить на корабль. Они правы. Теперь дети не играют, а учатся».
Она шевелила его спутанные седые волосы и, заткнув мохнатые отцовские уши своими маленькими пальцами, говорила:
«Ну вот, ты теперь не слышишь, что я тебя люблю».
Лангрен сидел, крепко сморщившись, как человек, боящийся отдохнуть. Потом сказал: «Ты милая, милая», и пошел в коперну.
А соль вымела пол и села строчить оборку к юбке. Но, вспомнив, что обрезки материи лежат за зеркалом, подошла к нему и взглянула на свое отражение. За ореховой рамой стояла тоненькая, невысокая девушка, одетая в дешевый ситец с розовыми цветочками. Отраженная девушка улыбнулась, как осоль. Ах, улыбка вышла грустной. Заметив это, она встревожилась, прижалась щекой к стеклу, закрыла глаза, тихонько погладила рукой там, где приходилось ее отражение. Рой смутных, ласковых мыслей мелькнул в ней. Она выпрямилась, рассмеялась и села шить.
Огромный дом, в котором родился Артур Грей, был мрачен внутри и величественен снаружи. Это был настоящий замок. Родители Грея были надменные невольники своего богатства и того общества, по отношению к которому могли говорить «мы». А Грей родился живой, с живой душой, совершенно не склонный продолжать линию фамильного предначертания. Живость мальчика начала сказываться уже на 8-м году его жизни. Тип рыцаря, искателя и чудотворца, то есть человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную. Он взял роль благодетельного привидения. Таким образом, Грей жил в своем мире. Ему шел уже 12-й год, когда все разрозненные черты его характера и оттенки порывов соединились в одном сильном моменте и стали неукротимым желанием. Это случилось в библиотеке. Обернувшись, Грей увидел над дверью огромную картину. Корабль, вздымающийся на гребень морского вала. О, корабль шел прямо на зрителя. Гребень вала, распластанный корабельным килем, напоминал крылья гигантской птицы. Пена неслась в воздух. Паруса, полные неистовой силы шторма, ввалились всей громадой, чтобы выпрямиться, а затем мчать судно к новым лавинам. Но всего замечательнее была в этой картине фигура человека, по-видимому, капитана. Он кричал: «Ну что?», приказывая ли повернуть на другой галс, или звал боцмана.
В мальчике постепенно укладывалось море. Он сжился с ним и жадно выискивал и читал те книги, за которыми открывалось синее сияние океана.
Там были корабли-пираты, корабли-призраки, военные корабли, корабли научных экспедиций, корабли открытий приключений. В этом мире возвышалась над всем фигура капитана. Он был судьбою, сердцем и разумом корабля. Такой образ капитана занял главное место в сознании Грея.
Осенью, на 15-м году жизни, Артур Грей тайно покинул дом.
В скорости из порта Дупельт вышла в Марсель шхуна Ансельм, увозя Юнгу с маленькими руками и внешностью переодетой девушки. Этот Юнга был Грей, обладатель лакированных сапожек и батистового белья с выткнутыми коронами. В течение года Грей промотал часть своего имущества на пирожном, отдавая этим дань прошлому, а остальную часть для настоящего и будущего проиграл в карты, так как хотел быть дьявольским моряком. Он, задыхаясь, пил водку, с замирающим сердцем прыгал в воду головой вниз с двухсаженной высоты. И скоро слабость и бледность он заменил загаром и мускулами, а изысканную беспечность движений отдал за уверенную меткость руки.
Он молча сносил насмешки, издевательства, неизбежную ругань до тех пор, пока не стал в новой среде своим. Но с этого времени неизменно отвечал боксом на все оскорбления. Его речь стала краткой и точной.
Капитан Гоп принял Юнгу на корабль отчасти из жалости, отчасти из злорадства. Он был уверен, что через 2 месяца лихой моряк попросится домой к маме.
Но однажды, увидев, как мастерски вяжет на рею парус, капитан Гоп сказал:
«Победа на твоей стороне, Плут!» Гоп вызвал его в каюту и, раскрыв старую истрепанную книгу, сказал Грею: «Слушай внимательно, брось курить! Начинается отделка щенка под капитана». И он начал читать, вернее, говорить и кричать древние слова моря. Это был первый урок Грея.
В течение года он познакомился с навигацией, практикой, кораблестроением, морским правом. Капитан Гоп подавал ему руку и говорил «мы». И он продолжал плавать, пока Ансельм не пришел с грузом в Дупельт, откуда 20-летний Грей отправился навестить замок. Все было тоже кругом, как и 5 лет назад. Ему сказали, где мать. Он прошел высокое помещение и тихо прикрыл дверь. Остановился, смотря на посидевшую женщину в черном платье.
Она стояла перед распятием, а плавающих, путешествующих, услышал Грей.
«Я здесь, мама!» Мать обернулась, стремительно подошла к сыну.
О, в эту минуту она жила сильнее и лучше, чем за всю свою жизнь.
Грей узнал о смерти отца, но пробыл в замке недолго. Он вернулся в Дупельт и сказал капитану Гопу: «Благодарю. Теперь я буду плавать самостоятельно».
И вскоре в порте Дупельт вечерняя звезда сверкнула над черной линией новой мачты. То был корабль, купленный Греем. Секрет. Грей родился капитаном, хотел быть им и стал им.
Так капитаном корабля Артур Грей плавал еще 4 года, пока судьба не привела его в Лис. 10 дней секрет разгружался, на 11-й команда отдыхала на берегу. На 12-й день Грей глухо затосковал. Ему стало душно, захотелось движения, и он вышел на палубу. Близился рассвет. Заметив приближающийся огонек трубки вахтенного, Грей сказал ему: «Передай Леттике, что он поедет со мной. Пусть возьмет удочки». Он спустился в шлюпку.
Летика, проворный, жуликоватый парень, спросил, громыхая веслами: «Куда прикажете плыть, капитан?»
Капитан молчал. Матрос знал, что в это молчание нельзя вставлять слов, и поэтому стал сильнее грести. Миновав Каперну, они повернули к берегу. При свете фонаря Грей разглядел обрыв, нависшее над морем скалы. Место ему понравилось.
«Здесь будем ловить рыбу», — сказал он.
Матрос неопределенно хмыкнул. «Есть ловить рыбу». Оба, карабкаясь по берегу, поднялись вверх. Летька быстро развел костер на обрыве, и Грей сел у костра.
«Ну-ка, друг Летика», — сказал, протягивая бутылку, «выпей за здоровье всех трезвенников». Грей лег у костра и стал засыпать, склонившись головой на руки. Мрак сгущался, как всегда, перед рассветом. Проснувшись, с изумлением увидел он счастливый блеск утра, обрыв берега и пылающую синюю даль. Грей выбрался из кустарника на открытое место, заросшее пестрой травой, и увидел среди ярких и влажных цветов спящую девушку. Он остановился.
Подобрав одну ножку и вытянув другую, лежала Ассоль. Раскинувшаяся юбка обнажала колени, ресницы спали на щеке.
Грей присел на корточки, заглядывая девушке в лицо. Все проснулось, все улыбнулось в нем. Разумеется, он не знал ни ее имени, ни тем более, почему она уснула на берегу. Но он был доволен. Он любил картины без объяснений.
Так, как говорят люди, случайно. Грей и Ассоль нашли друг друга утром летнего дня, полного неизбежности.
Давно уже тени подобрались к стволам деревьев. Давно уже Летика кричал: «Капитан, где вы?»
Но Грей не слышал его. И когда, наконец, встал, он снял с пальца дорогое кольцо и бережно надел на мизинец крепко спящей девушки. Затем, взглянув еще раз на ее лицо, Грей повернулся и увидел в кустах высоко поднятые брови матроса Летика. Он, разинув рот, смотрел на Грея.
«Чшш! Посмотри на нее!
Хороша?»
«Дивное художественное полотно!» — шепотом закричал Летика, любивший книжные выражения.
«Чшш! Тихо, Летика! Пойдем!»
И когда, повернув к Каперне, спускались вдоль склона, матрос не спрашивал, что случилось с капитаном, а шел сзади, чувствуя, что вновь наступило обязательное молчание.
Около первых строений Грей вдруг сказал: «Не определишь ли ты, Летика, твоим опытным глазом, где здесь трактир?»
«Должно быть, вон та черная крыша». Они подошли к дому. То был действительно трактир сына Мэннерса.
Ассоль разбудила муха, бродившая по голой ступне. Беспокойно повертев ножкой, Ассоль проснулась. Сидя, закалывала она растрепанные волосы, поэтому кольцо Грея напомнило о себе, но считая его не более как стебельком, застрявшим меж пальцев, она распрямила их, но помеха не исчезла. На ее пальце блестело кольцо Грея. Ах, что это? Чья это шутка? Чья это шутка? Разве я сплю? А может, я нашла и забыла? С изумлением осматривалась она, пытая взглядом море, но в синем море не было никакого ответа. Ассоль уткнула лицо в ладони, из-под которых неудержимо рвалась улыбка, и, опустив голову, медленно пошла обратной дорогой к Каперне.
Хотя час был утренний, но в зале трактирщика расположились три человека: двое рыбаков и угольщик. Сын Мэннерса сразу угадал в Грее настоящего капитана, так как Грей потребовал рома, подозвав Хина Мэннерса, спросил:
Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей. Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в белом платье с розовыми цветочками, темнорусой и невысокой, в возрасте от 17 до 20 лет. Я встретил ее неподалеку отсюда. Как ее имя?
Это должно быть корабельная соль. Больше быть некому.
Она полоумная. И сын Мэннерса рассказал Грей о том, как лет 7 назад девочка говорила на берегу моря с Эглем, собирателем сказок, и как он обещал ей корабль с алыми парусами.
С тех пор она ждет алые паруса. Зовут ее Асоль Корабельная.
Грей машинально взглянул на пыльную дорогу, пролегавшую трактира, и ощутил как бы удар в голову и сердце. По дороге лицом к нему шла та самая корабельная Асоль. Грей имел мужество отвести взгляд. После того, как он увидел глаза Асоль, рассеялась вся сущность Мэннерсова рассказа.
А Хин продолжал: «Еще могу сообщить вам, что отец ее сущий мерзавец. Он утопил моего папашу, как кошку, прости господи. Он...»
«Ты врешь! Он врет так гнусно, что я протрезвел!» Перебил его неожиданный дикий рев сзади. «Ты врешь, его отец тоже врал! Врала и мать, такая порода! Можете быть покойны, что она так же здорова, как мы с вами! Я с ней разговаривал! Она говорит, как большая, но причудливый ее разговор. Мэннерс врет и денег не берет.
Летика, ты останешься здесь. Узнав все, что сможешь, передай мне. Запомни также, что нельзя даже называть мое имя. Прощай. И Грей вышел. Когда Грей поднялся на палубу секрета, его помощник Пантен заметил странное состояние капитана.
Вы, может быть, ушиблись?
Ничего, Пантен. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера. Матросам скажите, что предстоит ремонт. Грей взял деньги и, переехав в бухту, появился в торговых кварталах Лисса. Его план сложился мгновенно.
Хозяин лавки радостно суетился, откладывая, сдвигая, развертывая свертки шелка. И, наконец, один цвет привлек внимание покупателя. Он ловко вытянул шуршащий кусок. Этот чистый, полный благородного веселья и царственности цвет, он являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грей.
Этот шелк я беру.
Весь кусок? 2000 метров? 2000 метров? Прошу вас сесть, капитан. Прошу вас. Не пожелаете ли вот прекрасный табак? 2000. 2000.
Грей договорился с ним о доставке, уплатил по счету и ушел, провожаемый хозяином с почестями короля. Тем временем его ждала команда, нетерпеливо и с любопытством, полным догадок. А ничего особенного. Вы видели? Привезли красный шелк. Мы сделаем секрету новые алые паруса, а затем мы отправимся. Я еду к невесте. Но мне нужны алые паруса, чтобы еще издали, как условлено с нею, она заметила меня. Вот и все.
Был утренний час. Туман еще не рассеялся. В нем гасли очертания корабля, медленно повертывающегося Каперни. Береговой ветер лениво теребил паруса. Наконец зашло солнце. Воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился пареем в легкие алые формы.
Грей стоял у штурвала.
«Теперь, — сказал он товарищам, — Когда мои паруса рдеют, а ветер хорош, я делаю то, что существует, как представление о несбыточном, и что все сбыточно и возможно. Скоро вы увидите девушку, которая иначе не может, не должна выйти замуж. Я прихожу к той, которая ждет и может ждать только меня. Я же не хочу никого другого, кроме нее. Может быть, именно потому, что благодаря ей я понял одну истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда душа человека таит зерно чуда, сделайте это чудо, если вы в состоянии. Новая душа будет у него и новая у вас. Поняли вы меня?
Грей оглянулся, посмотрев вверх. Над ним рвались алые паруса. Солнце в них сияло. Секрет шел вперед. К ней.
А соль читала. По странице полз жучок. А соль воскликнула: «Опять жучишка дурак!» И хотела сдуть непрошеного гостя в траву. Но вдруг вздрогнула, замерла. Случайный переход взгляда открыл ей на синей морской глади белый корабль с алыми парусами. Вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения, не помня себя, она помчалась к пристани, в Каперну. А соль бежала к морю, ее ноги подкашивались, дыхание срывалось, сознание держалось на волоске.
Тем временем в Каперне произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят эффекту землетрясений.
Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу. У корабля были те самые алые паруса, имя которых звучало как издевательство.
Теперь они ясно и точно пылали неопровержимостью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла.
Мужчины, женщины, дети в попыхах мчались к берегу. В чем были? Жители перекликались со двора на двор, наскакивали друг на друга, вопили и падали, и скоро у воды образовалась толпа.
И в эту толпу стремительно вбежала Ассоль.
Как только появилась Ассоль, все смолкли, со страхом отошли от нее.
И она осталась одна средь пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому белому кораблю.
От него отделилась лодка. Среди гребцов стоял тот, кого, как ей казалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он стоял и смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила.
Боясь всего, ошибки, недоразумений, Ассоль вбежала по пояс в теплое колыхание волн, крича: «Я здесь! Это я! Я здесь!»
Грей нагнулся к ней. Ее руки ухватились за его пояс.
Ассоль зажмурилась, затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и сказала: «Совершенно такой!»
«И ты тоже, дитя мое!» — ответил Грей.
«Много на свете слов на разных языках и разных наречиях, но всеми ими, даже и отдаленно, не передашь всего того, что сказали они в этот день друг другу».
Если ты видишь в глазах человека жажду чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Мечтатель, поднимайся в бой смелей за исполнением мечты своей.